Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. Сегодня истекает очередной срок расследования дела о гибели правозащитницы Натальи Естемировой. МЧС России отмечает беспрецедентные масштабы наводнения на Дальнем Востоке. Около 300 человек погибли в Египте в ходе разгона сторонников смещенного президента страны Мохаммеда Мурси. Эти и другие темы в нашей программе следующие 50 минут. Итак, сегодня истекает очередной срок расследования дела о гибели правозащитницы Натальи Естемировой, похищенной в Грозном и убитой в Ингушетии 15 июля 2009 года. Месяц назад, день 4-й годовщины смерти Естемировой, председатель Следственного комитета России Владимир Маркин сообщил, что исполнитель убийства установлен. Это боевик Алхазур Башаев, который скрывается во Франции. Тогда же Маркин, отвечая на критику правозащитного центра «Мемориал» о том, что следствие по делу Естемировой фактически не ведется, сообщил, что расследование продлено до 15 августа. В «Мемориале» считают, что говорить о раскрытии убийства Натальи Естемировой преждевременно. По данным правозащитников, Алхазур Башаев был убит осенью 2009 года, и сейчас на него пытаются повесить преступление, которого он не совершал. С подробностями корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
По данным Следственного комитета России, обнародованным в день гибели Натальи Естемировой 15 июля, предполагаемый исполнитель преступления Алхазур Башаев скрывается во Франции, а его поимка – лишь вопрос времени. Представитель Следственного комитета Владимир Маркин сообщил, что во Францию отправлен запрос о задержании и экстрадиции Алхазура Башаева. По версии следствия, Башаев похитил и убил Наталью Естемирову из мести, так как она писала о том, что он вербовал боевиков и участвовал в нападении на московского бизнесмена. У коллег Натальи Естемировой эта информация вызывает сомнения. По словам одного из руководителей мемориала Александра Черкасова, сначала следствие пыталось обвинить в убийстве Естемировой двоюродного брата Алхазура Башаева Анзора, однако у него оказалось железное алиби. Его не было в России, когда убивали правозащитницу. О своем видении расследования дела об убийстве Натальи Естемировой говорит Александр Черкасов.
С господином Маркином мы заочно 15 июля, когда я сначала огласил то, что нам стало известно от адвокатов, что дело в очередной раз приостановлено. А Маркин заявил, что нет, расследование продлено до 15 августа. Надо сказать, что у следователя истории такое обычай. Если вот такое дело лежит, и закрывать его невозможно, потому что если оно будет закрыто, то доступ ко всем материалам дела будет у представителей потерпевшей стороны. И расследовать его нельзя. Его периодически то возобновляют на пару месяцев, то приостанавливают. Оно лежит и когда возобновлено, и когда приостановлено. Это вот такое сумеречное существование тех дел, которые они не могут или не хотят расследовать. Что же до Алхазура Башаева, то теперь, по версии Маркина, воскресший Башаев, он никакая не новость, потому что эта версия стала конструироваться еще где-то осенью 2009 года, через несколько месяцев после гибели Наташи Естемировой. Поначалу, судя по всему, пытались привесить к этому делу не только Алхазура, но и его двоюродного брата Анзора Башаева. Но выяснилось, что Анзор Башаев выехал из России за несколько дней до убийства, прибыл в Париж, о чем, собственно, свидетельствует штамп в паспорте. Алхазур Башаев – это боевик, который склонял уходить в боевики в Шлаженский джимаат некоторых своих односельчан, о чем, собственно, писала Наташа Естемирова в мае 2009 года. Надо сказать, что ее корреспонденции на этот счет никак не были подписаны, как и другие сообщения мемориала. И узнать об этом можно было, например, изъяв ее компьютер и изучив. Компьютер Наташи после убийства попал в распоряжение сотрудников ФСБ, и они имели возможность установить, что именно она готовила этот материал. Это случилось где-то в августе, в сентябре 2009 года. А дальше у нас показывают по телевидению чеченскому, что Башаев убит в ходе спецоперации. Алхазур Башаев. Показана разбитая машина «Урал», показаны изуродованные трупы, показана яма с трупом и показан чистенький, без следов грязи и крови, паспорт Алхазура Башаева. А убитый боевик – это чудный совершенно исполнитель любого преступления, потому что на него все что угодно можно списать. С осени 2009 года, когда было объявлено, что он убит, нигде он не проявлялся. Во Франции живет его двоюродный брат Анзор, а про Алхазура никаких не то что достоверных, но малейших сведений не было. Таким образом, господин Маркин предлагал почтеннейшей публике позапрошлогодний снег. Мы с самого начала говорили, что поскольку она расследовала преступления, совершаемые местными силовиками, причастны могут быть местные силовики. Собственно, следствие это проверяло. Оно проверяло причастность некоторых сотрудников, например, Корчалоевского отдела внутренних дел. Следователь Игорь Соболь действительно исследовал многие версии. В настоящее время следствие действительно в тупике, потому что, насколько я знаю, не были найдены какие-либо доказательства, вот такого рода объективные доказательства причастности того или иного человека к исполнению этого самого убийства. Но ответственность за само убийство в тот же день, 15 июля 2009 года, Олег Орлов возложил на руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Ответственность в самом широком смысле этого слова. Он не говорил о том, что Рамзан отдал приказ, или о том, что он как-то иным образом прямо причастен. Но то, что в его республике была создана ситуация, в которой правозащитники были, что называется, стигматизированы, объявлены разрешенной целью, и он, и его ближайшие заместители неоднократно говорили о том, что это плохие люди, а известно, что нужно делать с плохими людьми. И это лишь малая часть того, что было проведено на многочисленных судах, на процессах Кадыров против Орлова, которые, заметим, Олег Орлов выиграл.
Рассказывал руководитель правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. В годовщину гибели Натальи Естемировой Государственный департамент США призвал Россию обеспечить безопасность правозащитников и журналистов. Мы поддерживаем усилия журналистов и правозащитников, которые разоблачают коррупцию и нарушение прав человека, говорится в обращении. Между тем, работа журналистов, пишущих на кавказскую тему, остается смертельно опасной. Наиболее серьезной ситуацией в Дагестане, откуда регулярно приходят сообщения об убийстве журналистов. Одно из последних произошло 9 июля. В Махачкале убит обозреватель и заместитель главного редактора газеты «Новое дело» Ахмед Наби Ахмед Набиев. Неизвестные обстреляли его машину, журналист получил ранение в голову и умер на месте. О специфике работы журналистов на Кавказе шла речь в одной из программ моего коллеги Владимира Карамурзы «Грани времени». Говорит ее гостья, репортер «Новой газеты» Ирина Гордиенко.
Я бы хотела сказать, что не стоит сужать рамки. Кавказ просто наиболее яркая составляющая журналистской деятельности, особенно расследовательской. Я бы не сказала, что журналисты, работающие по Кавказу, подвергаются какой-то уж очень особой опасности по сравнению с другими регионами нашей России. Потому что в провинциальная, вот в регионах России журналистика в большинстве наших регионов не развита вообще, независимая журналистика. Именно из-за того, что там занятие расследовательской журналистики человеку на месте представляет физическую опасность. Только в очень-очень крупных городах, а возможно найти какие-то независимые газеты или агентства. Кавказ в этом смысле, особенно Дагестан, очень отличается и всегда отличался. Там есть несколько изданий: «Черновик», «Новое дело», «Республика», «Настоящее время», журналисты которых постоянно занимаются расследовательской деятельностью, потому что Дагестан – это очень неоднородное пространство с различными интересами. И именно за счет этого было возможно и, в принципе, такая остается возможность заниматься расследовательской деятельностью. Еще раз повторю, что смертельная опасность в нашей стране представляет расследовательская журналистика для любого региона России.
Это была репортер «Новой газеты» Ирина Гордиенко. Обозреватель радиостанции «Голос России» Иван Сухов уверен, что журналисты, работающие на Кавказе или пишущие о проблемах региона, должны быть готовы к опасности.
Мне кажется, что ситуация там сильно не меняется, не менялась к лучшему в течение последних, наверное, лет 7-8 уже. А до этого был какой-то момент, когда можно было предположить, что все качнется в лучшую сторону. Потом такие основания для положительных тенденций исчезли. И с тех пор, в общем, каждый раз удивляюсь, когда задают вопрос о том, почему на Кавказе опять плохо, как будто там год или два назад было хорошо. А я бы не стал выделять кавказскую специфику работы журналистов. Мне кажется, что это специфика работы журналистов вообще. В общем, то, что происходит в Дагестане, можно описать как гражданскую войну. И люди, которые освещают эту гражданскую войну, должны понимать, что они освещают вооруженный конфликт со всеми вытекающими отсюда рисками. Я бы обратил внимание на то, что кроме людей, работающих в ситуации гражданской войны, в России страдают постоянно журналисты, которые вроде бы находятся в регионах, которые никакой войной не затронуты. Мы можем вспомнить Химки, мы можем вспомнить историю с порталом Ура.ру, где совершенно безобразный процесс происходит против главного редактора. И мне кажется, что выделять здесь Кавказ, как и в любом другом смысле, наверное, не очень правильно, потому что, в принципе, все кавказские проблемы – это просто такое, может быть, немножко где-то даже гротескное, где-то утрированное отражение всего того, что происходит в остальной стране точно так же.
Это было мнение обозревателя радиостанции «Голос России» Ивана Сухова. Полный список журналистов, погибших в России, в том числе и на Кавказе, есть на сайте Фонда защиты гласности. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Свобода в полдень». МЧС России отмечает беспрецедентные масштабы наводнения на Дальнем Востоке. Зона паводка шириной до 500 километров простирается с запада на восток более чем на 2000 километров. Регион живет в режиме чрезвычайной ситуации уже 3 недели. Только в Амурской области потоплено 62 населенных пункта и эвакуированы более 12 тысяч человек. В Благовещенске по берегам реки Зея усиленно возводятся дамбы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Антон Лузгин.
По прогнозам гидрологов, уровень воды в реках Зея и Амур может превысить все рекордные отметки предыдущих наводнений. В правительстве Приамурья ситуацию называют уникальной. Сегодня область затапливает одновременно дождь, реки и подземные воды. Что послужило предпосылкой такому развитию событий, говорит заместитель директора Амурского гидромедиацентра Елена Печкина.
Очень снежная зима, очень дождливое лето, огромное количество осадков сформировало паводки на реках Амурской области, на малых реках Амурской области. А они, как известно, впадают в две большие реки, в Зею и в конечном итоге в Амур. То есть сильные дожди на северо-западе повлияли на подъем Амура, сильные дожди на Уркане повлияли на подъем Уркана. В июне месяце сильные, очень сильные дожди повлияли на уровень реки Селенжа, которая, естественно, этот паводок скатился в Зею, то есть она уже полноводная. Плюс огромное количество дождей над бассейном Зейского водохранилища в целом и приточность с этими дождями в бассейне водохранилища и, собственно говоря, приточность водохранилища. Вот и, собственно говоря, обусловило вот такой дождевой очень сильный паводок, потому что количество осадков, конечно, очень серьезное.
В Благовещенске вблизи реки Зея усиленно возводятся дамбы. Ручную работу здесь в основном выполняют курсанты Дальневосточного военного училища. Местные жители скептически относятся к возводимым укреплениям, говорит благовещенец Сергей Камбаров.
Да эта дамба, конечно, что она есть, что ее нет, я считаю так, что вода, она найдет любую щелочку и размоет это. Здесь даже сами видите, так как отсыпали, вода пробилась все равно. Как бы. Этой воды не было, буквально я заезжал на той неделе, ее здесь не было.
В Благовещенске практически во всем городе затоплены цокольные этажи и подвалы. Воду откачивать бесполезно, говорят спасатели, ей просто некуда уходить. Вода уже начала поступать на улицы через канализационные люки. В окрестностях города ситуация продолжает ухудшаться. Уходит под воду село Владимировка. Многие дома здесь затоплены полностью. Там, где еще 3 дня назад были дороги, сегодня уже озера. Однако местные жители не спешат покидать село. Люди опасаются воровства и живут кто на вторых этажах домов, кто на чердаках, а кто и на крыше. Оптимизма в таких условиях не теряют. Многие прямо с окон и чердаков затопленных домов ловят рыбу, говорит житель села Владимировка Виктор Богомолов.
Ну а что делать? Вода подступила к домам, вода подступила к дороге. Чем-то нужно убить время действительно. Вот люди там пытаются рыбку поймать. Не все же быть в паническом настроении.
Как вы думаете, вот люди успеют отремонтировать свои дома до прихода холодов?
Однозначно нет. Но если, судя по прогнозам, это аномальная вот эта погода, дожди и прочее, в лучшем случае числа до 25-го, в худшем случае до середины сентября. Потом вода будет уходить недели 3. И основной паводок-то ждут где-то 18-23-го. Поэтому вода будет, если уходить даже, куда ей уходить? Земля напитана, уходить будет медленно, в низинах все равно вся останется. Уже она испаряться не будет, потому что температуры, даже вот сейчас утренние температуры, они уже понизились. Сами стены, как говорится, домов не просохнут.
Из 220 домов в селе незатопленными остаются лишь 5. Они находятся на возвышении, но и на них вода продолжает наступление, говорит житель Владимировки Александр Добрынин.
Дорога полностью разлита, все подъезды к ней, люди спускают лодки с трассы. Наш дом пока стоит сухой, но в подземный гараж пошла вода грунтовая. Огород весь в воде, теплица в воде стоит. То есть печальная картина, если честно.
От наводнения уже пострадали 5 районов области. Из мест затопления эвакуировано более 4500 человек. В Благовещенске сегодня из-за обрушения была закрыта часть набережной реки Амур. На противоположном берегу реки в китайской провинции Хэлунцзян не менее сложная обстановка. От наводнения там пострадали 135 тысяч человек, 4 человека погибли. Полностью затоплено 500 зданий и 190 тысяч гектаров сельхозугодий. Во многих уездах провинции нарушено автомобильное сообщение. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. МЧС России. Российские власти усложнили порядок таможенного оформления украинских товаров, ввозимых на территорию страны. В России эксперты полагают, что это решение может привести к полной остановке украинского экспорта. Рассказывает Иван Трефилов.
Федеральная таможенная служба России с 14 августа внесла изменения в свои внутренние документы, включив товары всех без исключения украинских экспортеров в перечень рисковых. Как сообщили представители Федерации работодателей Украины, это решение фактически блокирует весь импорт в Россию, поскольку теперь российская таможня подвергает украинские товары сплошной проверке, включающей выгрузку, перегрузку и загрузку обратно в транспорт. В заявлении Федерации украинских работодателей говорится, что новый порядок приводит к увеличению сроков простоя вагонов и других транспортных средств и, как следствие, ведет к удорожанию или срыву поставок товаров, порче продукции, а также подрывает позиции украинских товаропроизводителей на российском рынке. Официальные представители таможенной службы России свое решение комментировать отказываются. Однако эксперты уже назвали действия российской стороны весьма странными. Говорит профессор факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Откровенно говоря, эти меры российской таможни вызывают некоторое удивление. Здесь, правда, можно подойти с двух точек зрения. С одной стороны, они действуют по правилам. Но что значит по правилам? Вот итальянская забастовка – это тоже вид деятельности по правилам. Но как раз такой вид, который является средством борьбы и наносит ущерб работодателям. Поэтому работа по правилам зачастую может как раз вести к блокированию всякой деятельности. А вот этот вот запрет, который введен, он, в общем-то, не имеет прецедента. Если мы вспомним то, что было в отношении грузинских вин и боржоми, и молдавских в 2006 году, то там это касалось ограниченного списка продукции. А здесь же в зону риска, в кавычках, попадает весь украинский экспорт. Но для этого, в общем-то, должны быть какие-то основания. А если так вот по-серьезному, то в качестве оснований это могут быть, скажем, факты заражения продуктов какими-то бактериями или заражения радиоактивностью там, и так далее, и так далее. Вот срочные меры могут быть оправданы такими вот причинами.
Но ведь, насколько мне известно, никаких подобных проблем с украинскими товарами в последнее время не наблюдалось.
Потому трудно, в общем-то, думать, что здесь речь идет только о каких-то торгово-экономических соображениях. Волей-неволей возникают мысли о том, что за этим стоит политика. Ну, а если за этим стоит большая политика, то, как говорится, в политике бывают все средства хороши.
Иначе говоря, можно ли предположить, что внезапные действия России в отношении украинских товаров связаны с желанием Москвы надавить на Киев и попытаться не допустить подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, что они собираются сделать нынешней осенью?
Да, возникают именно такие мысли. Впрочем, вот эту вот причину уже озвучила немедленно и украинская оппозиция, и украинские политологи. Они именно об этом вчера уже заявили. Тут сразу вспоминается выступление президента Путина на Украине, когда он там был по случаю 1025-летия празднования православия в России. Он там сказал, что мы будем уважать любой выбор Украины, ну, имеется в виду выбор, касающийся движения в сторону ЕС. Но при этом, я тут не смогу процитировать точно, он сказал, что в зависимости от этого мы будем строить и торгово-экономические отношения. Но вот теперь, очевидно, российская сторона более конкретно дает понять, каким образом будут строиться торгово-экономические отношения в случае, если все-таки Украина действительно пойдет в сторону.
А почему, на ваш взгляд, Москва так сильно возражает против более тесной интеграции Киева и Брюсселя? Ведь украинские власти неоднократно заявляли о том, что готовы сотрудничать и с Европейским сообществом, и с Таможенным союзом России, Белоруссии и Казахстана.
Ну вот, значит, это в значительной степени отражает и отношение России к этому вопросу. А отношение, оно очень пристрастное, потому что, видимо, цена вопроса, скажем, цена вопроса успеха или неуспеха интеграционного объединения в виде таможенного союза для Москвы, она очень велика. И это действительно верно, потому что без Украины вот этот вот проект интеграционного объединения таможенного союза, он, в общем-то, так и останется слабым. Украина здесь абсолютно необходима. В Москве это прекрасно понимаю. Я бы даже сказал больше, что для Владимира Путина цена вопроса очень высока, потому что в случае успеха это может служить вообще по большому счету оправданием его 12-летнего нахождения у власти.
Можно ли предположить, что нынешний демарш России может изменить позицию украинского руководства относительно приоритетов своей дальнейшей экономической и торговой интеграции?
Я думаю, что кардинально изменить позицию Украины уже не удастся, потому что европейский выбор, сближение с ЕС, это закреплено в Конституции Украины. Все политические силы в Украине поддерживают вот этот вот выбор, и левобережье, и правобережье. Поэтому вот изменить здесь что-либо вряд ли удастся. Но, значит, нынешнему руководству украинскому предстоит продемонстрировать высочайший, небывалый класс политической, так сказать, виртуозности для того, чтобы удержать и свое сотрудничество с Москвой, и не отклониться от курса на сближение с ЕС.
Это был профессор факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Ну, о том, как отреагировали в Киеве на приостановление импорта украинских товаров в Россию, в прямом эфире Радио Свобода расскажет наш корреспондент на Украине Владимир Ивахненко. Он на связи с нашей студией. Владимир, добрый день, вам слово.
Добрый день. Меры российской стороны, похоже, больше не на бюрократические, а все же на политические проблемы, так считают большинство украинских экспертов. Несколько минут назад я говорил об этом с аналитиком Киевского института публичной политики Игорем Шевелевым. Так вот, еще другой эксперт говорит о том, что вот если в Роспотребнадзоре утверждали несколько месяцев назад о пальмовом масле в украинском сыре и бензопирене совсем недавно в украинском шоколаде, то для запрета был хотя бы какой-то формальный повод. Сейчас же возмущается президент украинского клуба аграрного бизнеса Алекс Лисица. Фактически никаких формальных причин нет. И бессрочные задержки на российской таможне могут привести не только к порче товара, но и срыву поставок. И в итоге могут действительно подорвать позиции украинских товаропроизводителей на российском рынке. Следует сказать, что в результате ограничения экспорта украинских товаров в Россию во втором полугодии убытки Украины могут составить до 2,5 миллиардов долларов. Это грозит Украине сокращением реального ВВП на 1,5%. Это достаточно сильный удар по украинской экономике. Ну а серьезные проблемы у украинских производителей начались не сегодня, не вчера, а еще в конце июля, когда в Украине был российский президент Владимир Путин, и тогда, как утверждается, ему не удалось убедить Виктора Януковича отказаться от евроинтеграции в пользу таможенного союза. И большинство украинских экспертов трактуют нынешние действия, экономические действия российской стороны однозначно. Они считают, что Москва решила заранее показать Киеву, какие тяжелые последствия будет иметь запланированное на осень подписание соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли Украины с Европейским Союзом. Но вот примечательно, что все 40 предприятий, подпавших под пресс российских ограничений, принадлежат влиятельнейшим украинским предпринимателям. Если еще 2 недели назад это был только владелец кондитерской корпорации «Рошен» Петр Порошенко, то сейчас это уже и Дмитрий Сирташ, и Игорь Коломойский, владеющие на Украине многими предприятиями. И большинство экспертов в Киеве считают, что Россия сейчас пытается, очевидно, действовать по грузинскому сценарию, используя экономические рычаги давления. Но в Киеве также считают, что вряд ли Янукович согласится на вступление в таможенный союз, чего добивается Москва, поскольку против этого выступают большинство украинских олигархов. И они считают, что более перспективен для них европейский рынок, чем рынок таможенного союза. И сейчас вот в Киеве уже говорят о том, что соглашение с Евросоюзом Янукович, скорее всего, освободит из заключения или более мягкий вариант, отправит на лечение в Германию бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко. Вот для этого возникают все больше предпосылок. Светлана.
Спасибо, Владимир. Это был наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Сегодня стало известно о том, что Россия приостановила импорт украинских товаров на неопределенный срок. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Дети журналистки Анны Политковской будут участвовать в судебных заседаниях по делу о ее убийстве. Об этом сообщила сегодня адвокат Анна Ставицкая. Еще в самом начале повторного рассмотрения дела в Мосгорсуде потерпевшие отказались присутствовать на процессе, считая его незаконным, поскольку им не дали возможность участвовать в отборе коллегии присяжных. На военном полигоне Ашулук в Астраханской области при зачистке местности от снарядов погибли два солдата срочной службы. Рядовые Андрей Леонов и Дмитрий Решетов получили смертельное ранение при взрыве боеприпаса, сообщила прокуратура Южного военного округа. Пермский центр гражданского анализа независимых исследований «Грани» стал первой НКО, которой удалось отстоять в суде право не регистрироваться иностранным агентом. Районный суд в Перми вчера признал законным отказ мирового суда удовлетворить соответствующее требование прокуратуры, сообщает газета «Коммерсант». В районе Хабаровска уровень воды в реке Амур поднялся за сутки на 15 сантиметров, сообщило региональное управление МЧС. Потоплены острова Воронежский, Маланин, Кабельный. По прогнозу метеорологов, из-за непрекращающихся дождей повышение уровня воды в Амуре будет продолжаться до конца августа. К началу следующей недели в Хабаровском крае ожидается пик паводка. На рынках в подмосковном Одинцово полиция сегодня задержала около 2000 иностранных мигрантов. По сообщению правоохранительных органов Московской области, на 240 человек составлены административные протоколы о нарушении режима пребывания в России. По последним сообщениям, число погибших в результате столкновений между демонстрантами и силами безопасности в Египте в среду составляет 278 человек. Агентство Associated Press сообщает со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Египта, что среди погибших 43 полицейских. Более 2000 человек получили ранения. Несколько взрывов произошли сегодня в иракской столице Багдаде, включая район, прилегающий к усиленно охраняемой зеленой зоне, где расположены дипломатические представительства. По данным местных властей, по меньшей мере 9 человек погибли, свыше 30 получили ранения. И о валюте. Доллар сегодня стоит 33 рубля 15 копеек, евро 43 рубля 98 копеек. Продолжается программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас о важных международных сюжетах. Около 300 человек погибли в Египте в столкновениях, ставших результатом разгона сторонников смещенного президента страны Мохаммеда Мурси. Решение египетских властей прибегнуть к силе для того, чтобы положить конец мирным протестам, вызвало осуждение западных столиц, в том числе Вашингтона. Американские аналитики говорят, что результатом этих событий может стать заметное ухудшение американо-египетских отношений. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Американская реакция на события в Египте была однозначной и единодушной. Госсекретарь Джон Керри назвал действия армии и сил безопасности Египта прискорбными. Эти действия подрывают надежды египтян на достижение мира и демократии, заявил Джон Керри. Те в Египте, кто находится у власти и вне ее, должны взять паузу, смирить эмоции с тем, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы. Мы также решительно выступаем против введения чрезвычайного положения и призываем правительство уважать права человека, в частности, право на свободу собраний, а также следовать надлежащим правовым процедурам. Мы убеждены, что чрезвычайное положение должно быть отменено как можно быстрее. Согласно американской прессе, Вашингтон, опасаясь именно такого развития событий, в последние недели пытался убедить военное руководство Египта не прибегать к силе. Американские дипломаты и военные призывали египтян вовлечь братьев-мусульман в политический процесс. Главную роль в этих контактах играл министр обороны США Чак Хейгл, поскольку традиционно наиболее тесными были американо-египетские военные связи. Египетская армия зависит от поставок американского вооружения и кредитов на его закупку. Но египтяне на этот раз попросту отмахнулись от американских резонов. В среду в интервью CNN египетский посол в США Мохаммед Тауфик настаивал на том, что египетские власти выбрали меньшее из двух зол. «Если бы мы выбрали альтернативу и отложили действия на несколько недель или на 1-2 месяца, то я убежден, дело бы закончилось еще большими жертвами. Естественно, такой поворот событий прискорбен, Тем не менее, подобный вариант действий был лучшим из того выбора, который у нас оставался. Неспособность Соединенных Штатов добиться желаемого от своего давнего союзника, второго по значимости реципиента военной помощи, по мнению американских наблюдателей, свидетельствует о кризисной ситуации в американо-египетских отношениях. Одной из причин стала американская стратегия последних лет, в основе которой была попытка ставки на демократию. После того, как администрация Барака Обамы отказалась поддержать давнего партнера США Хосни Мубарака, и он был вынужден отказаться от власти, Белый дом взял сторону демократически избранного президента Мохаммеда Мурси. И, по мнению египетской оппозиции, проявил при этом неоправданный энтузиазм. Он не обращал внимания на авторитарные инстинкты представителя партии братьев-мусульман. Призывы к освобождению Мурси из-под стражи, призывы к привлечению исламистов к демократическому процессу вызвали негодование их противников. Появлявшиеся в последние недели в Каире представители Белого дома, в том числе влиятельные сенаторы Джон Маккейн и Линдзи Грэм, отправившиеся туда по просьбе президента Обамы, ощутили на себе всплеск антиамериканизма. Египетская пресса полна критических по отношению к США комментариев. Сенатор Маккейн, например, вернулся из Египта с предложениями пересмотра отношений с Каиром. «Я опасаюсь, что Конгрессу придется рассмотреть вопрос о прекращении оказания военной помощи Египту, и дело не только в деньгах. Это вопрос экономических отношений, в том числе туризма. Это вопрос легитимности египетских властей. У меня сильное ощущение, что Каир не ценит наших отношений. Вместо этого он демонизирует Соединенные Штаты в глазах египтян». Проблема, впрочем, как признает сенатор Линдзи Грэм, партнер Джона Маккейна в поездке в Египет, состоит в том, что Египет крайне важное в геополитическом смысле государство, партнерство с которым необходимо Соединенным Штатам. Дестабилизация Египта опасна для всех. Если этот конфликт затянется, военные начнут терять контроль над страной, это может привести к скачку цен на нефть, окажется под вопросом судоходства по Суэцкому каналу, Аль-Каида попытается заполнить вакуум, это, скорее всего, будет означать конец мирного соглашения между Египтом и Израилем. Иными словами, говорит сенатор Грэм, ставки для нас в данном случае огромны. Мы должны взять на себя лидерство в данной ситуации. Стратегия президента Обамы, заключавшаяся в том, что мы должны проявлять лидерство, находясь за спинами других, не работает. Но предложения сенатора Грэма совпадают с рекомендациями Белого дома. Он считает, что только строгая приверженность демократическому процессу способна предотвратить в Египте большую беду. Он убежден, что выяснение отношений на выборах предпочтительно стрельбе на улицах, и уверен, что исламисты потерпят на этих выборах сокрушительное поражение. Но теперь Соединенные Штаты должны убедить в этом самих египтян.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас мы возвращаемся вновь к важным российским новостям. Дети журналистки Анны Политковской будут участвовать в судебных заседаниях по делу об ее убийстве. Об этом сообщила сегодня адвокат Анна Ставицкая. Еще в самом начале повторного рассмотрения дела в Мосгорсуде потерпевшие отказались присутствовать на процессе, считая его незаконным, поскольку им не дали возможности участвовать в отборе коллегии присяжных. Сегодня же адвокат одного из обвиняемых в убийстве журналистки сообщил о покушении на своего подзащитного. Ночью на четверг был ранен в ногу и прооперирован Джабраил Махмудов. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал его адвокат Мурат Мусаев. С ним беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова.
Случилось это вчера вечером, к сожалению, точного времени я не знаю. Я об этом узнал уже ближе к полуночи. У Джабраила Махмудова стреляли, у него прострелено левое бедро, пуля прошла насквозь. Буквально в миллиметре от бедренной артерии, так что ему очень повезло, как говорят врачи. Если бы эта артерия была перебита, то его просто могли бы до больницы не довести. Также у него рассечена голова, наложено несколько швов. Сказать точно, как это произошло, я сейчас не могу, собственно, он сам не понимает ни последовательности, ни способа причинения травмы головы. Он сейчас находится в больнице в Боткинской. Его прооперировали вчера ночью, но, к сожалению, он обездвижен, по всей видимости, перебиты нервы. И он не может двигать вообще даже пальцами там на левой ноге. Вероятно, там ближайшую неделю, может, две будет в больнице.
Как вот его ранение может сказаться на процессе, который сейчас идет в Московском суде?
Мы надеемся, что ничего, кроме там недельного или сколько бы ни было перерыва в судебном заседании, ничего плохого не случится. Наши оппоненты тут же, как будто были готовы к этому событию, попросили приостановить дело в отношении Джабраила Махмудова и продолжить в отношении остальных, но это, на мой взгляд, совершенно недопустимо. Будет мешать как минимум объективности судебного разбирательства. Да и я, как защитник, получается, буду отключен от процесса в нынешнем его виде. Сам Джабраил, он еще вчера ночью после операции там рвался утром пойти в суд, но, к сожалению, это чисто физически пока невозможно. Надеюсь, что ненадолго.
А сегодняшнее заседание отменили, я правильно понимаю, или как?
Но мы собрались, судья объявил перерыв до понедельника, чтобы запросить справку о том, как быстро может восстановиться Джабраил и продолжить участие в слушаниях.
Сегодня еще появилась информация о том, что дети Плетковской хотят вернуться в процесс и участвовать в нем. Вот что вы думаете?
Сегодня в суде действительно был сын Анны Плетковской, Илья, и была Анна Ставицкая, это представитель потерпевших, адвокат. К сожалению, они решили вернуться именно в такой не очень приятный день. Судебного заседания не было. Но я так понимаю, что они собираются продолжать участие, слава богу. Хотя бы этого осадка у нас по поводу текущего судебного процесса не будет. На наш взгляд, процесс тем был плох, что там не была представлена сторона, ради которой большая часть уголовного процесса затеивается по духу закона. Это потерпевшие. Сейчас они есть, и это, конечно, лучше, чем когда их нет. Плохо только, что их не было с самого начала по вине суда.
С адвокатом Мурадом Мусаевым беседовала корреспондент «Радио Свободы» Наталья Джанпаладова. Джабраил Махмудов был обвинен в соучастии в убийстве Анны Плетковской и задержан в 2007 году. Через 2 года суд присяжных оправдал его и освободил из-под стражи. Позже приговор был отменен. Сейчас Махмудову вновь предъявлено обвинение. Он находится под подпиской о невыезде. Обозреватель «Новой газеты» Анны Плетковская была убита в октябре 2006 года в подъезде дома в Москве. На скамье подсудимых 5 человек. Лом Али Гайтукаев, которого следствие считает организатором убийства. 3 его племянников – Рустам Джабраил и Ибрагим Махмудовы. И бывший сотрудник ГУВД Москвы Сергей Хаджикурбанов. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». В Москве задержанные накануне 4 сторонников оппозиционного кандидата в мэры столицы Алексея Навального были приговорены к наказаниям от штрафа на 1000 рублей до 10 суток ареста. Во вторник полиция изъяла из квартиры на Чистопрудном бульваре, которую снимали сторонники Навального, агитационные материалы. Кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Николай Левичев, в ответ на заявление которого полиция ворвалась в квартиру на Чистопрудном, считает эти листовки и стикеры незаконными и подал жалобу в Мосгорисбирком. Вчера вечером в ходе 2-го тура предвыборных теледебатов Навальный заявил, что эта ситуация – ответ на его расследование о недвижимости дочерей исполняющего обязанности мэра Москвы Сергея Собянина, стоимость которой превышает заработок нынешнего временно исполняющего мэра за 10 лет. Снимут ли с выборов Алексея Навального после жалобы Николая Левичева? С этим вопросом к жителям столицы обратился корреспондент «Радио Свобода» Святослав Леонтьев.
Ну вы бы сняли Навального с выборов за незаконные агитматериалы?
Здесь нужно разбираться, видимо, на самом деле, что за материалы, насколько они принадлежат самому кандидату, поэтому сложно сказать.
То есть вы думаете, что Навального могли подставить?
И такой вариант тоже возможен. Думаю, что незаконные агитматериалы пока не лежат в какой-то пачке, если они будут признанными еще незаконными материалами, если они просто где-то сложены и не участвуют никаким образом в агитации, то их и нельзя назвать агитматериалами, наверное, даже поэтому.
Скажите, как вы думаете, по этому поводу могут ли Навального снять с выборов?
Поэтому, думаю, нет. Потому что если его не сняли по суду, то за эти мелочи не могут снять. Я считаю, что Навального не снимут с выборов. Я не за Навального, но я думаю, что Навальный продолжит. Он хотя бы смелый мужик.
А у него есть шансы победить?
По-моему, нет.
Тогда почему он все равно продолжает? Почему тогда с ним так борются, если у него нет шансов?
Ну, я думаю, он один из самых смелых. Я считаю, он напрасно полез в Киров. Там он явно хотел заработать. А в остальном-то он нормальный парень.
Могут ли по этому поводу Навального снять с выборов? Как вы думаете?
Я думаю, что Навального могут снять с выборов с поводом, без повода. Вообще, Мне кажется, что когда полиция врывается, тут ожидать соблюдения законности, это как-то странно, да? Снять с выборов, конечно, могут кого угодно.
А как вы думаете, какие вообще перспективы у Навального после этой истории? У него будет больше голосов или наоборот?
Я думаю, что разницы абсолютно никакой. То есть вообще. Мне просто кажется, что вообще люди голосуют за Навального вовсе не от того, как ведет его штаб, его кампанию, или какие-то сумасшедшие активисты, плохо распечатавшие листовки, или какие-то безумные полицейские, подкинувшие не те листовки. Ну, не знаю, просто мне кажется, что вот Навальный – это явление совершенно независящее вот от этого всего.
Вы дадут ли ему участвовать в выборах?
Я думаю, что дадут. Если его, когда вот под следствием там это, и то ему не сняли ничего, а тут кто-то какую-то квартиру, да, ну, ерунда какая-то.
А как вы считаете, незаконные агитационные материалы являются серьезным нарушением?
Ну, это да, незаконно, да. Ну, это тоже там, смотря, могут и подставить, кто там чего, кто... Я принесу домой эту агитацию, и кто-нибудь стукнет, приедут, заберут, скажут, подставил Навального.
Я думаю, что это чья-то определенная бандитская игра против тех, кто тоже хочет быть мэром Москвы.
Как вы думаете, снимут за это Навального с выборов?
Ну, снять вряд ли снимут. Это не такой уж этот материал серьезный. Тем более, вряд ли он в нем участвовал. Это мое мнение.
То есть вы думаете, что Навальный не виновен в этом?
Думаю-то я много. И считаю, что он, Навальный, не виноват. А мужик-то толковый.
С москвичами беседовал корреспондент «Радио Свобода» Святослав Леонтьев.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Подгорице сегодня состоится встреча кредиторов крупнейшего предприятия Черногории, алюминиевого комбината, процедуру банкротства которого инициировало правительство страны. С 1971 года, когда комбинат был введен в эксплуатацию, это предприятие является опорой черногорской экономики. В 2005 году контрольный пакет акций комбината, после распада Югославии, испытывавшего серьезные проблемы, приобрел российский предприниматель Олег Дерипаска. Новым владельцам не удалось вывести предприятие из кризиса. Система управления производством и отношения Дерипаски с черногорскими властями выглядят очень запутанными. Эксперты в Подгорице теперь опасаются, что банкротство грозит не только алюминиевому комбинату, но и всей стране. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ая Куги.
Дружба с русскими проваливается. Так 2 года назад, когда начался кризис в работе алюминиевого комбината, писали черногорские газеты. Ситуация с тех пор остается драматической. Комбинат порой оставался без сырья. Электроэнергия, затраты на покупку, которые составляют 40% расходов на производство алюминия, не оплачивалось. Рабочие блокировали фабрику, требуя выплатить задолженности по зарплате. Тогда гарантом кредитов комбината в иностранных банках 102 миллиона евро, то есть частных долгов его хозяев, по неясным причинам выступило правительство Черногории. Теперь эти долги ложатся на плечи маленького с населением около 600 тысяч человек и небогатого черногорского государства. Почему? История-то крайне запутанная. Документы недоступны ни общественности, ни журналистам. Алюминиевый комбинат был приватизирован за 48,5 миллионов евро. Черногорские эксперты считают эту сумму незначительной российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Главным собственником стала не богатая фирма «Русал», а офшор-компания «Solomon Enterprises», ассоциированная с предприятиями Центральной Европейской алюминиевой компании. Треть акций предприятия принадлежит правительству Черногории. По другим данным, черногорским собственникам. Согласно черногорским источникам, вместо выполнения обязательств по модернизации комбината, Дерипаска оставляет приятие в долгах, составляющих по меньшей мере 380 миллионов евро. В 2009 году, после падения цен на мировом рынке алюминия, правительство страны было вынуждено выкупить еще около 30% акций комбината. Однако руководство предприятия по-прежнему контролируется бизнес-структурами Дерипаски. Сразу после смены собственника на комбинате были закрыты некоторые подразделения. Не на полную мощность работает также рудник боксита, которым, однако, комбинат не пользуется. Черногория оказалась в ситуации, когда она должна импортировать глинозем. Собственный глинозем из Черногории на комбинате Подгорице не используют потому, что он якобы стал слишком дорогим. В Черногории ходят слухи о том, что алюминиевый комбинат принадлежит не только Дерипаске, но и кому-то из черногорского руководства. Возможно, даже премьер-министру Милу Джукановичу. И что весь механизм уничтожения комбината был придуман для того, чтобы просто выкачать из предприятия деньги. На границе Черногории с Сербией по ордеру прокуратуры Черногории арестован финансовый директор комбината, россиянин Дмитрий Патрубач. Его подозревают в краже электроэнергии из европейской сети. Следствие утверждает, комбинат целый год забирал электричество без всяких контрактов и ничего не платил. Собеседник «Радио Свобода» Зоран Радулович, экономический обозреватель черногорского еженедельника «Монитор».
У нас на сегодня две проблемы. На комбинате 1200 рабочих мест, которые теперь под вопросом. У предприятия долгов на сумму 380 миллионов евро, и это не окончательная цифра. 8 лет назад на алюминиевом производстве были заняты 4500 рабочих. На бокситовых рудниках почти 1500, а сегодня осталось около 250 человек. Комбинат ранее являлся крупнейшим черногорским экспортером, а теперь не использует черногорские бокситы. Бокситы почему-то не отправляют по черногорским железным дорогам или через черногорский морской порт. Почему-то бокситы грузовиками увозят через Хорватию в боснийский порт Плочи куда-то на экспорт. Вместо переработки своих бокситов глинозем для комбината привозят то из Румынии, то из Боснии, то из Африки, а анализов его качества нет.
Кому все это выгодно?
Все
делалось ошибочно, все делалось в ущерб интересам комбината. Кто-то из этого извлек огромную выгоду, ведь алюминий производился, он продавался, и если не было оплачено 60 миллионов евро за электричество, то возникает вопрос, а где эти деньги? Кому они достались, мы можем лишь гадать. Конфликт главных партнеров по руководству комбинатом, а я считаю таковыми Олега Дерипаску и Мила Джукановича, не завершен, а только начинается. Может быть, теперь, наконец, мы получим достаточно информации о том, кто кому что дал, кто у кого что забрал, кто кому что должен.
Олег Дерипаска всегда в Черногории имел статус какого-то официального государственного олигарха, действовавшего под покровительством самого Владимира Путина. Это впечатление усиливало и то обстоятельство, что церемония приватизации комбината проходила в присутствии представителей Кремля. В проблемных ситуациях на стороне Дерипаски всегда выступал не только посол России в Черногории, а в Подгорицу приезжали, например, тогдашний министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу, а потом его наследник Владимир Пучков.
Отношения Путина и Дерипаски никогда не находились в центре внимания тех людей, которых интересовала судьба алюминиевого комбината. Нас больше интересовали отношения Джукановича и Дерипаски, ведь все черногорские профессионалы в 2005 году умоляли Мила Джукановича не продавать комбинат, все специалисты утверждали, приближается золотая эра алюминия. А Джуканович ответил, что он имеет право продавать, что правительство на это имеет мандат. Именно он обеспечил Олегу Дерипаске и его партнерам большую добычу. Я настаиваю на этом термине «его партнерам», так как мы не знаем, кому на самом деле принадлежат акции комбината. Потом новые хозяева всего лишь за один год получили прибыль в 80 миллионов евро. Практически тогда они получили обратно все, что вложили в черногорскую экономику. С чем вся эта ситуация связана, с международными политическими отношениями или с международной преступностью, пусть об этом каждый рассуждает сам.
Кто будет теперь решать судьбу алюминиевого комбината? Кто ответит за долги, которые, скорее всего, будут возвращаться из черногорского бюджета?
Вопрос о том, почему правительство Черногории взяло на себя ответственность за выплату долгов, ждет своего ответа. Мы снова попадаем в сферу неофициальных отношений и договоренностей. В этом суть всей истории, которая Черногории обойдется очень дорого, которая может повлиять на отношения Черногории и России, или, по крайней мере, на отношения обычных черногорских граждан к России.
Печать Подгорицы обращает внимание еще на одно обстоятельство – политическое. проблемы крупнейшего в стране промышленного предприятия могут сказаться на темпах переговоров Черногории о сотрудничестве с Европейским Союзом. Москва, как известно, к перспективе сближения Подгорицы и Брюсселя относится весьма прохладно. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Ну и завершение информационно-аналитической программы «Свобода в полдень» — новости спорта. Вчера вечером сборная Северной Ирландии одержала победу над сборной России в отборочном матче чемпионата мира по футболу 2014 года. Подробности расскажет в прямом эфире наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, добрый день, вам слово.
Добрый день. Встреча в Белфасте завершилась со счетом 1-0 в пользу Северной Ирландии. И это тем удивительнее, что до игры вся российская пресса буквально вопила, я другого слова не назову, мы едем в Белфаст за победой, а капитан сборной России Игорь Денисов так буквально и сказал, мы едем за 3 очками, и сомнений в этом исходе, по крайней мере на официальном уровне, похоже, ни у кого не было. Эта игра должна была состояться еще в конце марта, однако тогда поле стадиона в Белфасте было завалено снегом, он быстро таял, но для футбола состояние поля в Белфасте было противопоказано, и игра была перенесена. В этот день, то есть вчера, россияне должны были играть товарищеский матч со сборной Аргентины, но в результате аргентинцы нашли себе другого соперника, об этом чуть позже, а россияне отправились в Белфаст. Судя по составу, Фабио Капелло, главный тренер сборной России, предпочел опереться на проверенных игроков и на проверенную схему, то есть играть традиционно с одним нападающим в виде Александра Киржакова, с тройкой в центре поля Широков, Денисов, Файзулин и с краями Дзагоев, Быстров. В общем, это свидетельствовало только о том, что Капелло собрался выиграть, а счет ему был не важен. Счет 1-0, пожалуй, любимый для Фабио Капелло. В общем, так и получилось, только не в его пользу. В первом тайме, правда, россияне разыграли вначале по 2 изящные комбинации, но в первом случае Дзагоева заблокировали сразу 3 защитника и не дали возможности ему ударить во воротам. А затем Киржакова вывели красивым пасом 1-1, но он не успел, потому что вратарь бросился ему в ноги и мяч отобрал. И вот, пожалуй, эти 2 момента и остались едва не самыми лучшими в игре. Похоже, что россияне просто поверили в то, что хозяева, североирландцы, не способны создать вблизи российских ворот какого-либо опасного момента. Стали ходить с большими силами в атаку, не очень-то заботиться об обороне. В результате дважды им удалось, так сказать, в кавычках, пропустить 2 опаснейшие контратаки. В первом случае нападающий Джейми Уорд, игрок Северной Ирландии, ударил издали, и от пропущенного мяча россиян спасла только штанга. Потом мяч отскочил к Паттерсону, нападающему Северной Ирландии, но тот добить не смог. Но через несколько минут отличная комбинация североирландцев. Главное, что очень скоростная, мгновенные передачи. Пас издалека, затем пас с правого фланга, прострел. И тот же самый Паттерсон головой переиграл, продавил, так сказать, Василия Березуцкого, единственного российского защитника, который в то время был у своих ворот, и ударил в угол. Замена Фабио Капелло сделал, выпустил Дзюбу и Черышева, игроков атакующего плана, но через несколько минут Черышев получил травму, 3-я замена, и Капелло остался без возможных способов на влияние на игру. Ну что ж, ничего, в общем-то, больше не вышло у россиян, а североирландцы забили 2-й гол, но, правда, из положения вне игры. Капелло сказал, что на поле была команда, которая играла быстрее нас, нам не удалось ответить той же целеустремленностью. А по поводу нападающих он сказал, других нападающих у меня нет, почти как товарищ Сталин в своем знаменитом высказывании других писателей, у меня нет. Теперь положение в группе за кого? У сборной Португалии после 7 матчей 14 очков, у России после 6 матчей 12 очков. У Израиля также 6 игр и 11 очков, и эти 3 команды претендуют на 2 путевки, дающие возможность играть в чемпионате мира, в финальной его части. У сборной России осталось 4 встречи, 2 с командой Люксембурга и затем по 1 против Израиля и Азербайджана.
Спасибо, Алексей. Это был Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель Радио Свобода. Напомню, что вчера Россия проиграла отборочный матч с своему сопернику Северной Ирландии. На этом наша программа завершается. Сразу после выпуска новостей в 13:05 слушайте в эфире Радио Свобода повтор программы «Классный час». Но я прощаюсь с вами до 16:00. Слушайте программу «Время свободы».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.